Мы все живем по правилам, и вы знаете, мы не сможем жить без закона. И есть ли что-то большее, лучшее, самого совершенного и чистого закона, даже закона Божьего? Да, и это милость, это благодать Божья от Бога. Самый лучший, самый справедливый, самый лучший закон, он не изменит человека так, как благодать Божья, как изменяет Бог. Иисус сказал, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. И Иоанн еще вторит и добавляет, что закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Милость это то, что мы не получаем, когда заслуживаем, например, осуждение. А благодать это мы что получаем, когда никогда не заслуживаем. Это дар по милости. И самый яркий пример в Библии о милости, о благодати – это история о блудном сыне, когда мы видим возвращающегося этого никчемного сына, и его встречает отец. Он выбегает к нему навстречу, обнимает его, целует, дает ему лучшую одежду, обувь, перстень, знак уважения, делает угощение. Это яркий пример благодати и милости. И еще один не менее яркий, наверное, эпизод в Библии – это история, которая была с Иисусом, где Он также проявил благодать и милость. Это Евангелие Иоанна, 8 глава. «Рано утром Иисус опять был в храме. Вокруг Него собралось много людей. Он сел и стал их учить. Учителя закона и фарисеи привели женщину, увлеченную в супружеской измене. Они поставили ее перед народом и сказали Иисусу: «Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления. Моисей повелевает в законе побивать таких камнями. А ты что скажешь?» Они спросили это, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить его. Иисус склонился и писал пальцем на земле. Они упрямо продолжали его спрашивать. Тогда Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». И опять склонившись, продолжал писать на земле. Тогда они начали по одному уходить, начиная с самых старших. В конце концов остался один Иисус и женщина. Иисус поднял голову и спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — ответила она. «И я тебя не осуждаю», сказал Иисус. «Иди и больше не греши». Это история о лицемерных законниках. Это история о тех людях, кто использовал закон, чтобы осудить эту бедную женщину. Это история о великом страдании и в то же время о великом сострадании, которое было в Иисусе Христе. О женщине, которая страдала из-за греха, и об Иисусе, который был исполнен любви и благодати и милости. Это история еще об осуждающем законе и о благодати Божией, которая оправдывает, о человеке, который был на земле совершенный Иисус, и который задавал вопросы. Давайте обратим внимание на эти вопросы. Посмотрим, что говорил Иисус. Первый вопрос: кто из вас без греха? И я думаю, это риторический вопрос. И вот это закон. Потому что именно по закону, мы понимаем, кто виновен, а кто нет. Закон определяет и выносит приговор. Мы видим утро, видим толпу, приближающуюся в Иерусалимский храм, в двор. Это были религиозные люди, учителя закона, фарисеи, ревнители закона. Это были служители в храме, в синагоге, возможно. И они нашли способ, чтобы приблизиться к Иисусу, но так, чтобы осудить Иисуса и Иисуса отдать на распятие. В этот раз у них не получилось. И когда они привели, я думаю, все тыкали пальцем. Эта испуганная женщина стояла. И что ждала эту женщину? Эту бедную девушку, возможно. Наверное, вместо тайной любви предательство, какое-то разоблачение, что уже все открылось, суд и смерть. Она стояла в страхе, в ужасе от неминуемого ожидания страшной участи. Конечно же, это была грешная женщина, но я думаю, не грешнее всех. Потому что, возможно, у нее была сомнительная какая-то репутация, слова Христа об этом говорят, иди впредь не греши. Но у меня возникают вопросы, когда я слышу эту историю, потому что они привели ее одну. А где же был мужчина? Все фарисеи и законники, учителя закона, прекрасно понимали, знали, что нужно делать в подобных случаях. Они могли это сделать там, убить ее там, двоих, при свидетелях. Но все же они привели эту женщину в храм и пришли к Иисусу, задавали ему вопросы. Я думаю, что они использовали эту ситуацию, чтобы свести счеты с Иисусом, чтобы еще раз найти повод, чтобы его осудить и, возможно, убить. И на первый взгляд кажется, что они за закон, они хотят использовать Иисуса, чтобы все по закону было. Но на самом деле это было искушение, так говорит Иоанн, это было искушение. И это искушение заключалось в том, что если Иисус отвечал, ну да, естественно, по закону Моисея ее нужно побить камнями, то он не милосерден, он жестокий. Если же Иисус сказал не побивать камнями, например, то опять ловушка. Если побить или не побить, все равно ловушка. Ловушка перед римским законом, потому что иудеи не имели права выносить смертные приговоры. Поэтому, ответив «да» или ответив «нет», Иисус все равно, казалось, стоял в углу. И эта ловушка не была ловушкой для Иисуса. Они стояли, задавали несколько раз вопросы, а Иисус странно реагировал. Он просто молча склонился и писал пальцем что-то на земле. «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, а ты что скажешь?» А он молчал, он не обращал на них внимания просто. И там был шум какой-то, продолжались, наверное, вопросы, и неугомонно эти обвинители настаивали, чтобы Иисус дал ответ. И вот приподнявшись с земли, Иисус говорит, кто из вас без греха, то первый брось на нее камень. Это значит, что Иисус позволил ее убить. Если по закону, да, хорошо, это будет справедливо. Вы можете взять камень и убить. Но единственное условие, если вы без греха. Если вы без греха, вы можете начать этот суд. Представьте, что преступник выносит приговор другому злодею, хотя сам осужден. Это абсурдно. Но эти лицемерные законники пришли именно такие. Они хотели уловить Иисуса и использовали эту бедную женщину, чтобы обвинить самого Христа. И вот вопрос Иисуса, кто из вас без греха, он звучал не только тогда для этих законников, он сегодня звучит и для каждого из нас, лично для каждого из нас. Потому что мы все согрешили, все мы сошли с пути, все мы как овцы блуждали и отбились от пастыря и блюстителя наших душ. Все мы виновны и достойны только осуждения по закону, наказания. И вы знаете, всем, всем, абсолютно всем присуща в нашем сердце греховная природа. И чтобы, казалось бы, чтобы оправдаться перед другими, мы начинаем осуждать. Чтобы свою вину преуменьшить, мы готовы других осудить. Библия же говорит, что все согрешили, лишены славы Божией. Возмездие за грех – смерть. И нет большего или меньшего греха. Нет маленького, страшного. Нет, все грехи одинаковы перед Богом. Это если вы представите, что вы берете молоток и разбиваете стекло. Бьете в одну маленькую точку, всего лишь в уголочек, но оно разбито все. Так что маленький грех, который был у каждого, в том числе у этих законников, фарисеев, он говорил о том, что все, все виновны перед Богом. Невозможно было оправдаться, все были виновны. И вот на этой пыльной площади вопрос Иисуса прозвучал каждому. Они не могли сделать то, что задумали. Потому что, когда этот вопрос звучал, каждый посмотрел на себя и сравнивался с законом и понимал, что виновны. Вот почему, возможно, там не было свидетелей, я думаю. Иначе бы они первые выступили. если каждый смотрел на себя, сравнивал себя с законом, то он находил, что он виноват. И они первые, обвинители, пришли, чтобы уличить Иисуса и осудить Христа, но на самом деле после этого уже сами были осуждены, обличены совестью. Иисус показал, что все виновны перед Богом. Так что во дворе храма остался только один Иисус и женщина. Один Иисус. И самое удивительное, что Иисус был единственный, кто был без греха. И Он то мог осудить по закону. Но Он этого не сделал. Он прощает и милует, потому что Он полон благодати. Потому что Он сам благодать. И вот второй вопрос, который Иисус задавал. Где твои обвинители? Где твои обвинители? Я не осуждаю тебя. И вот это благодать, это милость и благодать от Христа. Обвинители ушли, остались один Иисус, и она осталась перед судьей. Но этот судья совершенно другой, он полон милости, сострадания. И он спрашивает, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Нет, господин, отвечала она, и я не осуждаю тебя. Это слова самого доброго, самого милосердного судьи. Когда фарисеи, законники, учителя закона смотрели на эту женщину, они видели лишь падшую, грязную, никчемную женщину с плохой репутацией, которую уже ничто не может изменить. Для них она не представляла никакой ценности. Она просто отверженный человек. Вы знаете, есть известный, весьма известный роман французского писателя Виктора Гюго, который так и называется «Отверженные». Это о людях, которые были порой за чертой бедности чаще, которые были отвержены в обществе и по закону. И в этом большом романе Гюго именно и рассказывает о законе и благодати, как по мне. Он противопоставляет закон и благодать. И в чем это выражается? В том, что есть два самых главных героя там. Это бывший заключенный, который попал в тюрьму на 19 лет за то, что украл хлеб для своих знакомых детей. И будучи там на каторге, он озлобился, стал жестоким и не был хорошим человеком абсолютно. Он был просто отверженным человеком. Но когда он вышел на свободу и уже шел, в одном городе ему нужен был ночлег. И никто его не приглашал, потому что это был по виду отброс общества в грязные лохмотьях, без паспорта. Его никто не взял. И уже там, под самую ночь, одна бабушка сказала, пойди постучись в ту дверь. Он постучал в дом священника, который принял его. Удивительно, но этот священник, не посмотрел ни на что, он принял этого бывшего заключенного Жана Вальжана и накормил его. Он застелил самое лучшее, скатерть, приготовил обед, положил дорогой сервиз. И это сразу же удивило. Он задавал вопросы, Жан Вальжан, почему вы так добры ко мне? Ночью этот бывший каторжник, присмотрев золотые серебряные наборы, решил их украсть. И он украл ночью и убежал. Но в обед его полиция уже схватила. Так что, вернув его к этому священнику, он думал, что все, он опять пойдет в тюрьму. Но к удивлению своему он услышал то, что ему сказал священник. «Почему ты забыл еще подсвечники взять?» И он вынес ему подсвечники и сказал ему на ухо, «Я выкупаю твою душу. Я хочу, чтобы ты вернулся к Богу». И он ушел свободным, прощенным. Но не прошел он и полдня, как встретил маленького мальчика, и забрал у него маленькую монету. И после этого, когда он все это осознал, он решил поменять свою жизнь. И он изменился. Да, изменился. У него был шанс, и он изменился. И второй известный герой – это полицейский. Это полицейский, который был там на каторге, который знал, но уже через столько лет забыл, как выглядел Жан Вальжан. Он узнал эту историю о мальчике. И решил докопаться до истины. Плюс еще ко всему, Жан Вальжан, он стал мэром маленького города, куда же направили этого бывшего полицейского инспектора. Так что был один случай, когда полицейский узнал, что это бывший каторжник. И он как представитель закона решил сделать так, чтобы этот бывший заключенный опять сидел. Потому что он не верил, что люди могут изменяться. Закон служит только для того, чтобы его соблюдали, кто нарушает, тот садится в тюрьму. И вы знаете, что было много-много лет, когда этот полицейский инспектор только и думал о том, чтобы как уличить Жана Вальжана. И никак не получалось. И в конце концов были другие там события. Через много лет была ситуация, когда сам этот бывший каторжник мог убить своего этого гонителя, кто-то за ним жизнь гонится. Но он его не убивает, а просто отпускает на свободу. Это, конечно же, как-то сложно принять этому полицейскому, так что я бы посоветовал вам посмотреть фильм. Посмотрите, пожалуйста, фильм, и вы не пожалеете, фильм, который выпускает 1998 года. Но там очень ярко показано во многих диалогах, когда благодать, доброта, милосердие, оно меняет людей. И самые отверженные, они могут стать другими. И вот Иисус, эта история, благодать меняет человека. Иисус сказал, иди и впредь не греши. Неужели это повод к распутству? Неужели он рисковал? Да, возможно, он рисковал. Но в то же время это призыв Бога к новому началу, к новой жизни. И в этих же словах, иди и впредь не греши, была и надежда для этой женщины. Она была помилована, но в то же время у нее был шанс и вера Христа в то, что она может измениться, значит, новую чистую жизнь. Так что Иисус был больше Моисея, он пророк выше Моисея. В то время, когда закон требовал казни, Иисус направляет к праведности через благодать. Так что для благодати нет никого отверженного. Для каждого благодать дает какую-то цену, для каждого человек ценен. Иисус – исполнитель закона и источник благодати. Именно Иисус сам благодать, потому что Он сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Были, конечно же, книжники и фарисеи, учителя закона и представители закона. И именно в этой истории про женщину, или в этом романе Гюго, и представляется, что все, кто законники, они противостоят благодати. Потому что они на стороне закона. Закон всегда открывает грех. Закон всегда показывает вину перед Богом. И закон ведет к осуждению. Такова суть закона. Невозможно, чтобы закон просто миловал. Нет. Милость выше закона. Но во все времена были люди, которые понимали, что есть милость. Даже которые жили во времена Ветхого Завета по системе закона Моисеева. Была система жертвоприношений. Человек, который согрешил, приходил в храм, приносил жертву, и он понимал, что его Бог прощает после принесения жертвы. Человек уходил прощенным. Но почему человек понимал, что он был прощенным? Только потому, что было убито животное? Но это очень странно кажется. Только потому, что Бог милостив. И люди понимали, что они живут по милости и благодати Божией. Иисус в противопоставлении этим учителям закона, которые были на стороне закона, Он благодать и истина. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И вот пример в этих же словах. «Я не осуждаю тебя, это милость и благодать. Иди и впредь не греши, это истина». Иисус сам представляет свою благодать и истину. Благодать всегда дает прощение, освобождение, надежду. И это обрела вот эта женщина, эта девушка. Она была на грани между жизнью и смертью, но обрела милость и новую жизнь. Иисус сказал, иди впредь не греши. И это призыв каждому из нас сегодня. Иди впредь не греши. По справедливому закону все виновны, все согрешили. Наказание за грех – смерть. Но как в этой истории, так и через весь Новый Завет, который мы читаем, показано, что есть Евангелие, радостная новость. И радостная новость в том, что Бог может простить через Христа любого грешника. Справедливость Божия и наша праведность перед Богом основана исключительно на милосердии Божьем. Мы можем получить праведность перед Богом или быть оправданы только потому, что Бог благ. Не по закону Бог оправдывает, но по милости и благодати. Не совершил Иисус Христос ни одного греха. Он прожил совершенную жизнь. Но Его отвергли. Он сам стал отверженным в этом мире. И Он был распят на кресте как разбойник, как вор. И в муках умирал на кресте. Исаия говорит, что Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Чтобы явить благодать Божию, милосердие, Иисус должен был прийти на землю. Он должен был исполнить закон, Он должен был исполнить весь закон. И Он исполнил его. Он совершенную жизнь прожил. И потом, чтобы явить благодать, Он должен был умирать на кресте. Наказание за нашу вину. И Он понес вину. Он был отвержен всем миром. И когда умирал на кресте, Он вопиял, громко кричал к Богу Отцу, потому что чувствовал, что Бог Его оставил. И знаете что? Невероятно, просто невероятно, что Бог, который установил совершеннейший моральный стандарт для человека, который невозможно никому из нас исполнить, совершенный святой закон, Бог установил его, и в то же время Бог является полным благодати и истины. Установив совершенный закон, Бог хочет показать нам, насколько мы виновны перед Ним. Без совершенного святого закона, который есть в Библии, мы никогда не понимали бы, насколько мы грешны. Мы даже не понимали бы ценность благодати без совершенного закона. И когда совершенный закон слышит наше сердце, а Дух Святой нас обличает, мы можем понять, насколько велика благодать. И вот Иисус, когда пришел на землю, воплотился, прожил совершенную жизнь, исполнив закон, Он мог явить благодать. И у меня в конце вопросы каждому из нас. Почему мы еще живы, а не мертвы? По закону Божьему нет. Никто из нас не может быть сегодня живым. Единственное, почему мы живы, это потому что Бог долготерпит. Почему жив пьяница, вор, преступник, разбойник, лицемер, эгоист, обманщик? Почему живы? Потому что Бог долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Если вы слышали о милости, то как же жить помилованному? Как? Если ваша жизнь или жизнь чья-то висела на волоске, если вы понимаете, что вы были на эшафоте, если вы понимаете, что вы приговорены были к расстрелу, к пожизненному, к смертной казни, когда такой человек понимает всю погибель своей жизни, такой человек будет ценить благодать. Потому что на фоне такого ужасного обвинительного приговора он увидит красоту благодати. И ценим ли мы благодать? Ценю ли я милость, которая проявлена ко мне? Или, может, мы забываем о милости, о ценности благодати? И мы начинаем склоняться к тому, как и учителя закона и фарисеи. И когда мы забываем, на самом деле, милость и благодать, у нас другого пути нет, как только склониться к закону и найти что-то, чтобы обвинить другого. А нужно просто проявить милость. Так что живите по благодати, проявляйте благодать. Это относится ко мне. Кому много прощено, тот много любит. Чем больше мы будем осознавать милость и благодать, которую мы получили от Бога, тем больше мы будем ценить красоту благодати Бога. Представьте, если вы долго были в темноте, долго-долго, бывало там полчаса, 15, даже на 5 минут, если войдете в очень темную комнату и выйдете сейчас на яркое солнце, вы увидите его совершенно другим. Оно будет настолько более яркое, чем вы представляете, что вам будет казаться, что оно слепит вас. Именно тогда, когда мы понимаем вот всю пагубность, когда мы находились под грехом, под проклятием закона, мы больше и ярче увидим благодать. И поэтому, наверное, больше будем прощать, миловать, чем осуждать. И последний вопрос. кто из нас без греха? Это риторический вопрос, я думаю. Все мы грешны перед Богом, но Иисус умер. Иисус умер. И звучит вопрос, где мои обвинители? Закон и дьявол? Бог не осуждает. Это благодать. Поэтому давайте помолимся и скажем Богу спасибо в сердце своем, в мыслях, за благодать и милость, которую Он явил к нам. Аминь.